Я обхожу стакан кругом, потом берусь двумя пальцами за выступ на овальной дверце и заглядываю внутрь. Одного взгляда мне вполне достаточно. Заполняя своими чудовищными суставчатыми маслами весь объем стакана, выставив перед собой щепастые полуметровые клещи, тупо и мрачно глянул на меня двумя рядами мутно-зеленых бельм гигантский ракопаук с Пандоры во всей своей красе. Не страх во мне сработал, а спасительный рефлекс на абсолютно непредвиденное. Я и ахнуть не успел, как уже изо всех сил упирался плечом в захлопнутую дверцу, а ногами в землю, с головы до ног мокрый от пота, и каждая жилка у меня дрожит. А Щекн уже рядом, готовый к немедленной и решительной схватке. Покачивается на вытянутых напряженных ногах, неожиданно поводя из стороны в сторону лобастой головой. Ослепительно белые зубы его влажно блестят в уголках пасти. Это длится несколько секунд, после чего он сварливо спрашивает. «В чем дело? Кто тебя обидел?» Я нашариваю рукоять скорчера, заставляю себя оторваться от проклятой дверцы и принимаюсь пятиться, держа скорчер на изготовку. Щекн отступает вместе со мной, все более раздражаясь. «Я задал тебе вопрос», — заявляет он с негодованием. «Ты что же?» — говорю я сквозь зубы. «До сих пор ничего не чуешь? Где? В этой будке? Там ничего нет». Вандерхузы с экспертами взволнованно галдят над ухом. Я их не слушаю. Я и без них знаю, что можно, например, подпереть дверцу бревном, если найдется, или сжечь ее целиком из скорчера. Я продолжаю пятиться, не спуская глаз с дверцы стакана. «В будке ничего нет», — настойчиво повторяет Щекн. «И никого нет. И много лет никого не было». Хочешь, я открою дверцу и покажу тебе, что там ничего нет? Нет, говорю я, кое-как управляясь со своими голосовыми связками. Уйдем отсюда. Я только открою дверцу. Щекн, говорю я. Ты ошибаешься. Мы никогда не ошибаемся. Я иду. Ты увидишь. Ты ошибаешься, рявкаю я. Если ты сейчас же не пойдешь за мной, значит, ты мне не друг, и тебе на меня наплевать. Я круто поворачиваюсь на каблуках. Скорчер в опущенной руке, предохранитель снят, регулятор на непрерывный разряд. Я шагаю прочь. Спина у меня огромная, во всю ширину проспекта, и совершенно беззащитная. Щекн с чрезвычайно недовольным и брезгливым видом шлепает лапами слева и позади, ворчит и задирается. А когда мы отходим шагов на 200, и я совсем уже успокаиваюсь и принимаюсь искать ходы к примирению, Щекн вдруг исчезает. Только когти шарахнули по асфальту. И вот он уже около будки. И поздно уже кидаться за ним, хватать за задние ноги, волочить дурака прочь. И скорчер мой теперь уже совершенно бесполезен. А проклятый голован приоткрывает дверцу и долго, бесконечно долго смотрит внутрь стакана. Потом, так и не издав ни единого звука, он снова прикрывает дверцу и возвращается. Щекн униженный. Щекн уничтоженный. Щекн, безоговорочно признавший свою полную непригодность и готовый поэтому претерпеть в дальнейшем любое с собой обращение. Он возвращается к моим ногам и усаживается боком, уныло опустив голову. Мы молчим. Я избегаю глядеть на него. Я гляжу на стакан, чувствуя, как струйки пота на висках высыхают и стягивают кожу, как уходит из мышц мучительная дрожь, сменяясь тоскливой тягучей болью. И больше всего на свете мне хочется сейчас прошипеть «Скотина!» и со всего размаха, с рыдающим выдохом, залепить оплеуху по этой унылой, упрямой, безмозглой лобастой башке. Но я говорю только: нам повезло. Почему-то они здесь не нападают. Сообщение из штаба. Предполагается, что прямоугольник Щекна является входом в межпространственный тоннель, через который и было выведено население планеты. Предположительно, странниками. Мы идем по непривычно пустому району. Никакой живности, даже комары куда-то исчезли. Мне это скорее не нравится. Но Щукн не обнаруживает никаких признаков беспокойства. «На этот раз мы опоздали», — ворчит он. «Да, похоже на то», — отзываюсь я с готовностью. После инцидента с ракопауком Щукн заговаривает впервые. Кажется, он склонен поговорить о постороннем. Склонность эта проявляется у него нечасто. «Странники», — ворчит он. «Я много раз слышал, странники, странники. Вы совсем ничего о них не знаете? Очень мало. Знаем, что это сверхцивилизация, знаем, что они намного мощнее нас. Предполагаем, что они не гуманоиды. Предполагаем, что они освоили всю нашу галактику, причем очень давно. Еще мы предполагаем, что у них нет дома, в нашем или в вашем понимании этого слова. Поэтому мы и называем их странниками. Вы хотите с ними встретиться? Да как тебе сказать? Комов отдал бы за это правую руку, а я бы, например, предпочел, чтобы мы не встретились с ними никогда. Ты их боишься? Мне не хочется обсуждать эту проблему, особенно сейчас. Видишь ли, Щукн, говорю я, это длинный разговор. Ты бы все-таки поглядывал по сторонам, а то, я смотрю, ты стал какой-то рассеянный. Я поглядываю, все спокойно. Ты заметил, что здесь вся живность исчезла? Это потому, что здесь часто бывают люди, говорит Щукн. Вот как, говорю я, но ты меня успокоил. Сейчас их нет, почти. Кончается 42-й квартал, и мы подходим к перекрестку. Щукн объявляет вдруг: за углом человек, один. Это дряхлый старик, в длинном черном пальто до пят, в меховой шапке с наушниками, завязанными под взлохмаченной грязной бородой, в перчатках веселой, ярко-желтой расцветки и в огромных башмаках с матерчатым верхом. Двигается он с огромным трудом, еле ноги волочит. До него 30 метров, но и на этом расстоянии отчетливо слышно, как он тяжело, с присвистом дышит, а иногда постанывает от напряжения. Он грузит тележку на высоких тонких колесиках, что-то вроде детской коляски. Убредает в разбитую витрину, надолго исчезает там и также медленно выбирается обратно, опираясь одной рукой о стену, а другой, скрюченной, прижимает к груди по 2, по 3 банки с яркими этикетками. Каждый раз, подобравшись к своей коляске, он обессиленно опускается на трехногий складной стульчик, некоторое время сидит неподвижно, отдыхая, а затем принимается также медлительно и осторожно перекладывать банки из-под скрюченной руки на тележку.